Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Православие – это не прямая путевка в рай. Так озаглавлена одна из бесед современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананоса. Отец Андрей предостерегает своих слушателей от превозношения, мол, мы, православные, знаем истинную веру и поэтому попадем в рай, а попадут ли все остальные, стало быть, большой вопрос. При этом православие, безусловно, истинная вера. Но, как пронзительно формулирует отец Андрей, это не мы владеем истиной, а истина, с большой буквы, владеет нами. И значит, от человека требуется усилие, чтобы этой истине соответствовать. И в этом смысле жизнь по вере – это не легкая лакированная дорожка, это путь постоянного преодоления себя. И потому православие – не прямая путевка в рай, в смысле не то, что можно раз принять и после этого расслабиться. Об этой трудной православной вере мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с фрагмента аудиоверсии этой беседы архимандрита Андрея Кананоса.
Твое сердце может еще больше исполниться Божьей благодатью, потому что, если бы оно было целиком наполнено ею, то ты не смог бы этого перенести и захотел бы уйти от мира сего и умереть от огромного счастья. Поэтому в сердце для счастья место может быть все больше и больше. Оно может стать еще более радостным и счастливым со Христом, находясь ближе к церкви. Очень хорошо, что мы православные христиане. Но важно то, как мы живем в церкви, как сохраним Христа в нашей душе, как представим Его другим людям, если они начнут Его искать в нас, если они попросят что-то рассказать о Нем. Но если даже не спросят нас об этом, Христос сказал нам, что свет нашей души должен светить. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Передавайте свет и имейте то, что вам необходимо. Будьте теми, кем вы должны быть, и с этого дня не думайте о том, поймут ли вас люди, произведете ли вы впечатление на них. Будь стойким, будь тем, кем ты должен быть. Не бойся того, что происходит около тебя. Бог не требует от тебя недостижимых и невозможных вещей, а быть православным, верующим, чувствовать Христа, любить, быть смиренным, а не судить, делить людей на хороших и плохих и не говорить «эти люди, наверное, уже в раю, а те, наверное, не спасутся», не говорить «я попаду в рай, а они попадут в ад». Даже если это касается еретиков и всяких других вероотступников, ты не должен говорить, кто попадет в рай и кто попадет в ад. Христос нигде не говорил, чтобы мы судили, что будут делать другие или что будет делать Христос с другими людьми. Когда апостолы спросили, спасутся ли другие люди, то есть они думали, мы хорошие, мы с тобой, Господь, Господь не ответил на этот вопрос, а сказал нечто совсем другое. «Подвязайтесь, чтобы войти сквозь тесные врата». Вас должно интересовать только одно – подвязаться, чтобы войти сквозь тесные врата. Ваша жизнь должна быть подвижнической. Человек должен быть смиренным, смотреть на себя. А что Бог будет делать со всеми остальными, спасет ли другие народы, племена, религии – об этом мы не знаем. А если даже Бог скажет тебе, что они не спасутся, не надо радоваться. Не стоит этим гордиться и говорить «вот видишь, они не спасутся, я рад этому». Если ты это скажешь, если ты порадуешься тому, что другие не спасутся, то и ты не спасешься. Тебе должно стать неприятно, должно возникнуть желание помолиться о них и сказать: «Господи, дай всем свет истины и мне, думающему, что на моей стороне правда». Некоторые говорят: «На моей стороне правда», но истина — это не то, чем можно владеть, а то, что может владеть нами. Мы находимся в истине, мы не можем владеть истиной, и она не нуждается в нас. Бог не нуждается в том, чтобы мы защищали его. Если ты хочешь быть православным, будь смиренным, имей любовь, будь строг к самому себе, а к другим относись с добротой, снисхождением и смирением. Не отступай от догм. Мне хочется верить, что ты не тот человек, который, когда говорят одно, слышит совсем другое, а третье развивает в твоей голове. Книжки и фарисеи, и все, кто считал себя избранными, сказали Христу: «Наш отец Авраам, мы православные». Эти православные, эти строгие ревнители благочестия верили, что имеют в своих руках истину. И действительно, они имели нечто страшное – истину, закон Моисея, Божье откровение в Ветхом Завете, книги закона, синагогу, богослужение, молитву. Но использовали их неправильным образом. Превратили их в меч, который использовали против других людей. И все то, о чем они говорили, то есть, что они православные, в конечном счете стало для них осуждением. Если вы хвалитесь, что вы потомки Авраама, что вы православные, но думаете, что все остальные должны вам служить и должны быть осуждены, испытываете неприязнь к ним, вы настолько черствые и чтите устами меня, говорит Господь, а ваше сердце далеко от меня». Страшные слова. «Этот народ чтит меня своими устами. Мы устами говорим об очень хороших вещах, но наш дух и поведение не таковы, какими Бог хотел бы, чтобы они были. Поэтому спроси себя, настоящий ли я?» Некоторые спрашивают, что Бог сделает с остальным миром? «Ладно, мы живем в Греции, мы православные, а другие, которые живут в других странах, что Господь, что сделает с ними?» Я не понял, в чем заключается твоя проблема. То есть, если сегодня кто-то умирает в Германии, в Риме, Италии, Америке, Австралии, заставит ли тебя Бог отправить его в рай или ад? Скажет ли Бог, ты решай? Нет, мы не можем этого решать. Суд — это не наше дело. Для меня главным вопросом является, спасусь ли я. И вопрос не в том, что делает другой человек, а что ты будешь делать. Является ли православной твоя жизнь? Что значит быть православным, а не кем-то другим? Православие — это, что называется, «приди и посмотри». Приди, встань с кресла, проснись от летаргии, в которой ты находишься и ничем не интересуешься. Ищи что-то. Знаешь ли что? Не ищи какого-то Бога, потому что Бог первый придет и найдет тебя, а найди Его, чтобы приблизиться к Нему, чтобы увидеть Бога, которого ты нашел. Мы не ищем незнакомого Бога. Незнакомый Бог пришел, стал знакомым и сказал нам: «Вот я». Когда Каифа и Пилат спросили: «Скажи нам, это ты? Заклинаю тебя, скажи, ты Сын Божий?» Христос ответил: «Да, это я». И все. Святая Фатиния, самарянка, сказала: «Мы ждем, чтобы пришел Мессия». Господь ей сказал: «Это я Мессия». Мы не ищем Бога. Он пришел и нашел нас, и в православии не начинаем искать для себя новые вещи нашим умом, придумывать их, а ищем уже найденные вещи. Христос уже сделал первый шаг. Он нашел нас в темноте. Свет пришел во тьму, и Бог нашел нас. Он сделал первый шаг, то, чего мы не могли сделать. Как найти Бога, если мы как слепые? Христос приходит, находит нас, и в этом большая разница между православием и другими религиями. Другие религии являются человеческим движением, где человек говорит: «Я не могу жить на этой земле, меня душат одиночество, страх, смерть, угрозы, хищники, землетрясения, наводнения, беды, я хочу на что-нибудь опереться, на что?» И ум начинает искать и создает божества, он слышит гром и называет его Зевсом. Видит страшное море, которое поглощает многих людей, где тонут корабли, и говорит: «Ой, наверное, здесь скрывается Бог», и называет его Посейдоном. Превращает все в божества. Это наш вымысел. В своем уме я начинаю создавать Бога по моему образу и подобию. Представляю себе Бога согласно своему представлению. Поэтому в разных религиях боги завидуют, ссорятся, убивают друг друга, завидуют людям, убивают их. То есть все это человеческие выдумки и человеческое поведение. Мы не можем понять величие нашего православия, потому что мы эгоисты, зазнаемся, высокомерны, и вместо того, чтобы сказать: «Господи, мы прославляем Тебя», мы говорим: «О, какой я хороший, я православный, я молодец». В то время как ты должен сказать: «Не я молодец, а Ты, Боже, Ты, хороший, великий, сделал меня православным, спасибо Тебе, Тебе принадлежит вся слава, Ты сделал первый шаг, пришел на землю и нашел нас, рассказал нам о многих невероятных делах». Это мне сказал какой-то подросток. Люди не могли бы выдумать такие невероятные вещи, а лишь те, которые похожи на нашу жизнь. Наши действия — это больные дела, в то время как Божьи — удивительные дела. Бог говорит: «Возлюби врагов своих». И если бы вера была нашим собственным изобретением и выдумкой, то никогда бы мы не сказали себе «возлюби врагов своих». Ты этого не можешь сказать, только Бог может это сказать. Только это уже говорит о том, что Христос является Богом, а православие является истиной, потому что оно возносит человека до границы высот, которых сам человек не может достичь. То, что существует в православии, является божественным, а не созданным по нашему образу и подобию. Православие — это жизнь Бога на земле, жизнь Святой Троицы в этом мире. Бог отражается в нас, а не мы отражаемся в нем. Понимаешь ли ты это? Большая радость быть православным. Твоя душа благоухает от Святого Духа. Ты миропомазан священником, который тебя крестил. У нас есть благодать Святого Крещения, просвещение Святой Троицы, Божьих даров. Есть много хлеба в этом деле. Православие — это необработанное поле в нашей жизни, и мы можем испытывать большую радость, наслаждаться. Мы можем многое узнать из того, что мы делаем, о том, во что верим. Главное — никогда не останавливаться, потому что наша вера безгранична.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса «Православие. Не прямая путевка в рай», озвучена по материалам портала «Православие.ру». Мысль о том, что христианство — трудная религия, в смысле религия труда, внутреннего усилия, самозатраты, артикулируется и в выступлениях митрополита Антония Сурожского. В беседе, посвященной двум церковным службам, утренне и вечерне, владыка Антоний говорит: «Невозможно прийти на вечерню, отстоять ее, просто слушать и оценивать, насколько удовлетворительно или неудовлетворительно пение или чтение или тексты. Не в этом ее суть. Надо быть готовым рискнуть и стать уязвимым». Конец цитаты. То есть, когда идешь на церковную службу, рискуешь, снова цитата, что будешь глубоко ранен. Что значит быть раненым в этом смысле? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Вечерняя и утренняя – две службы, в которых перед нами развертывается вся история Ветхого и Нового Заветов, но развертывается очень своеобразным образом. Мы привыкли встречаться с Ветхим и Новым Заветами в чтениях, когда перед нами текст, и мы читаем его критически, что-то принимаем, над чем-то задумываемся – и до известной степени остаемся вне того, о чем читаем. Вот текст, а вот мы. То, как богослужение в храме представляет нам Ветхие и Новые Заветы, несколько отличается. Мы одновременно и стоим перед лицом событий, и становимся участниками, частью этих событий. Можно сказать, что вечерня построена как драма, как великие древнегреческие трагедии, где есть действующие лица, которые через слово и движение передают ситуацию. Есть хор, который отвечает и выражает свою реакцию, вернее, подсказывает, как следует понимать происходящее и правильно на него отозваться. И кроме того, поскольку все происходит в амфитеатре, который своей формой и окружностью охватывает всех, то присутствующие не зрители, они связаны с местом, где все происходит посредством хора. Такое переживание может в лучшем случае создать современный театр, будто ты сам проходишь через представляемое действие и выходишь из него, обогащенный новым конкретным опытом. Это же самое происходит во время такой службы, как вечерня. Есть окружение, материальная обстановка. Есть слова, действия и движения. Что-то происходит с освещением. В храме то светло, то темно. Слышатся мелодии и чтения, которые возглашает хор или чтец. Они говорят от имени всей церкви. И есть мы. Все мы вовлечены в происходящее в той мере, в какой способны отозваться. И каждый из нас способен отозваться в большей или меньшей степени. Но наше участие имеет определенный характер. Я бы сказал, что мы участвуем в состоянии крайней уязвимости, потому что мы не сидим перед книгой. Мы охвачены, драматически вовлечены в действие. Позднее мы сможем размышлять над своими чувствами, мыслями, эмоциями, реакциями, но пока событие имеет место, мы участники драмы. Мы не можем отрешиться от происходящего и стать объективными, в смысле до известной степени чуждыми, разве что мы сознательно или по небрежности выпадем из происходящего. И это очень важно, потому что в Ветхом Завете есть много такого, что мы не способны охватить умственно. Но когда мы оказываемся лицом к лицу с событием, мы можем понять его, потому что сами стали его участником и частицей. Помню, лет 30 тому назад англиканский священник впервые попал на православную вечерню. Служба началась, как обычно, при ярко освещенном алтаре. Храм был залит светом, прозвучал первый возглас при пении предначинательного псалма 103-го. Вышел священник и кадил народ. Все это вызвало в нем душевный подъем, радость. «Бог в нашей среде, Бог с нами, мы Его люди». А затем служивший священник, то был я, ушел, и одновременно затворились двери алтаря, и погас свет. И он мне говорил потом. В тот момент я понял, что случилось при падении человека. Вся слава померкла, и люди могли видеть, что есть область Божия, еще светлая, и область человеческая, погрузившаяся в полную тьму. Это дало ему новое, более глубокое понимание того, что могло случиться при падении. Невозможно прийти на вечерню, отстоять ее, просто слушать и оценивать, насколько удовлетворительно или неудовлетворительно пение или чтение или тексты. Не в этом ее суть. Надо быть готовым рискнуть и стать уязвимым. Точно так же, как рискуешь, что будешь глубоко ранен, потрясен, когда идешь на представление пьесы Шекспира. Для пьесы характерно, что из ситуации, которая всегда многосложная и содержит основные черты и дополнительные, случайные, необязательные черты, автор выделяет то, что абсолютно существенно, делает это как бы выпуклым, высвобождает от всего случайного и наносного. Так что оно безжалостно, остро бьет нас в самое сердце. В обыденной жизни мы слышим, читаем в газетах о убийствах, ревности, жестокости, о многих подобных вещах. Но читаем и отзываемся совершенно по-другому, чем отзываемся на ревность или предательство или ненависть, как они представлены нам у Шекспира. Вы знаете английскую литературу гораздо лучше, чем я, и прекрасно знаете, что какая-то одна черта или одно свойство выделено, подчеркнуто так, что невозможно уйти от этого, настолько оно впечатляет. Точно так же построены вечерние и утренние. Ветхий Завет содержит множество элементов, он очень богат, но есть поворотные моменты истории спасения, которые принадлежат равно истории человечества и истории каждой отдельной души. И эти элементы берутся, как бы выделяются, и в сочетании с другими элементами Ветхого или Нового Завета приобретают такое значение, мимо которого невозможно пройти без внимания. Их смысл больше не тонет в пространном тексте, содержание которого мы не способны распутать. Здесь тот же принцип, как при написании иконы. Если можно, я немного скажу об этом. Икона не ставит целью передать портретное сходство, а духовный опыт. Икона не должна быть реалистичным изображением, потому что чем реалистичнее картина, тем больше в ней поверхностных, нехарактерных черт. В основе иконы тот же принцип, что в основе карикатуры. Она выделяет самые значительные черты, оставляя в стороне все обыденное, что мы знаем из общего опыта жизни. С той разницей, разумеется, что карикатура выделяет те черты, которые делают образ забавным, нелепым, уродливым, отвратительным, тогда как икона подчеркивает те черты, которые с предельной рельефностью передают нам непосредственно частицу определенного опыта или целиком тот опыт, над которым мы еще не успели даже задуматься. Вы не раз вглядывались в иконы. На одни смотреть приятно, но есть иконы определенно поражающие. Настолько они «некрасивы», в кавычках, как бывают лица уродливые, но потрясающе значительные. Так что, когда мы смотрим на икону, и вместо того, чтобы просто, слишком упрощенно сказать «Ах, какое уродство!», мы только стоим перед ней и даем тому, что в нас есть, воздействовать на нас, мы обнаружим, что нам передается нечто из ее содержания. То же самое со структурой вечерней или утренней. Я говорю не о том или другом тексте, а именно о структуре, об элементах, собранных вместе и сменяющих один другой, и ставящих нас перед лицом той или другой ситуации, порой мягко, с материнской нежностью, а порой остро, жестко, грубо.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. В книге духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов» есть глава под названием «О подвиге и благодати». Это о том самом трудном христианстве, о необходимости внутреннего усилия в вере. А еще о том, что идет по этому трудному пути человек не один. Все самое трудное совершает в человеке сам Бог. Но что нужно в этом смысле от человека тогда? Готовность? Открытость? Как строится, с точки зрения святых, отношение человека и Бога на этом пути? Над этим размышляет Сергей Фудель. И в начале беседы употребляет выражение «тройственный союз совершенства». В другом месте в этой книге поясняется, что это за союз. Это любовь, воздержание и молитва. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов», главу «О подвиге и благодати».
Подвиг есть движение к Богу, но устремленности начатого пути еще далеко недостаточно для его прохождения. Только благодать Божия, учит отцы, имеет силу и власть осуществить тройственный образ совершенства, которому человек должен мужественно устремить себя. Из сочетания подвига или усилия человека в его устремленности к Богу и благодати Божией, это устремление – осуществляющий и образуется христианский путь. «Никто из нас, — говорит святой Феодор Едесский, — собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого, но только непобедимую силою Христовую. Поэтому опасно заблуждаются, мечтающие совершаемыми ими подвигами и силою воли своей упразднить грех, упраздняемый одною благодатью Божию. Чего ради светилы церкви Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. Душа может противиться греху, но не может без Бога победить. Макарий Великий. Ведай, что если не будешь употреблять всех своих усилий к преодолению своей страсти, помощи от Бога не получишь. И если, усиливаясь всеусердно, на одни свои силы надеешься, успеха никакого иметь не будешь. Усиливаться – усиливайся всеусердно, но успеха ожидай от одной помощи Божией. Придет, несомненно, помощь, и, сделав твои бессильные усилия всесильными, подаст тебе удобную победу. Никодим Святогорец. Подвиг есть прохождение узкого пути, ведущего в жизнь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. А узкий путь означает скорбь. Вне скорби души нет пути к Царству Божию. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но все дело именно в том, что когда человек подходит здесь, на земле, среди своих дел и забот к вратам Царства Благодати, которые внутри его, он уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Тогда, как говорит святой Исаак Сирин, он найдет такие скорби, которые сладостнее меда. Тогда путь, оставаясь узким, становится широким, как безмерность вечной жизни, уже начинаемой здесь. Об этом поется в стихирах первой недели Великого Поста. «Воздержание, наслаждение и мне слове даруй, як уже Адаму рай иногда, от всякие твои я вкушать и заповеди, Боже наш». Путь подвига, оставаясь путем подвига, становится духовным раем, и горечь воздержания — наслаждением души. Все отцы считают, что величайшей силой и научающей, и укрепляющей человека в подвиге, дающей ему ревность и радость к прохождению пути, является это вкушение божественной благодати Святого Духа. Когда один брат спросил святого Антония, отчего, когда Бог по всему Писанию обещает душе блага высшие, душа не бывает постоянно тверда в искании их, а уклоняется к приходящему, тленному и нечистому? Он отвечал: кто не вкусил еще сладости небесных благ, тот не прилепился еще к Богу от всего сердца своего, потому и возвращается на тленное. Душа человеческая, если нет в ней Божьей радости, бывает слаба, и многие приемлет раны. Антоний Великий. Если ограничится человек своим деланием и не будет надеяться приять нечто иное, и не повеют на души ветры Духа Святого, не явится небесное облако, не снидет с неба дождь и не оросит душу, то человек не может принести достойных плодов Господу. Макарий Великий. Есть прямая практическая нужда в том, чтобы учение святых отцов о благодати было ясно воспринято сознанием. Без благодати, без светоносной силы Божией невозможен христианский путь. Как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства, и без Духа не может делать того, что Божие. Макарий Великий. Блажен, кто воистину сознал, что Бог в нас совершает всякое дело и созерцание, добродетель и ведение, победу и мудрость, доброту и истину, так что мы совершенно ничего к сему от себя не привносим, кроме одного, желающего добра расположения. Максим Исповедник. Труды и поты подвижников, а святой Максим, просиявший к тому же и мученичеством, особенно среди них почитается, яснее всего говорят, что желающие добра расположения было в них неукротимой силой жизненного действования. Но именно поэтому важно это их обычное определение подвига. Божественная помощь осознавалась ими настолько безмерно превосходящий труд подвижника, что его значение было для них только в том, чтобы показать направленность воли, показать, что человек возжелал Бога и устремился к Нему. Подвиг доказывает только свободное «да», сказанное жизни человека, нетленной жизни Божией, а не право на нее и не обладание ей. Это «да» выговаривается великой душевной борьбой всей жизни. Чем сильнее оно, чем глубже любовь человека к Богу, тем сильнее подвиг жизни. И на это «да» и сильное, и слабое отверзаются врата благодати для помощи и водительства.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о подвиге и благодати. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».